Здравствуйте, сегодня пятница, 13 декабря, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг слухи о возможности размещения в Украине подразделений польской армии в случае заключения договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил против разрешения Украине бить по российской территории ракетами «Атакам» с американского производства. Джо Байден помиловал 39 и сократил сроки заключения еще 1500 осужденных в Америке. Также сегодня.
Бесправие, трудности жизни – это легко людей вербовать.
Может ли пришедшая к власти в Сирии группировка «Хаят Тахрир аш-Шам» пополнить свои ряды за счет жителей бывших советских республик Центральной Азии? Российские войска нанесли сегодня массированный и комбинированный удар по Украине, прежде всего по энергетическим объектам. Воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Украине 93 ракеты, из которых 81 была сбита, в том числе 11 крылатых ракет были уничтожены благодаря имеющимся на вооружении ВСУ истребителям F-16. Кроме того, российская армия применила около 200 боевых беспилотников. Из-за массированной российской атаки по территории Украины Польша поднимала в воздух свои истребители и повысила готовность средств ПВО. Между тем, в Варшаве вчера состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска. Согласно публикациям в западной прессе со ссылкой на неназванные источники, Макрон приезжал в Польшу, чтобы обсудить идею размещения в Украине иностранных войск, предположительно 40 тысяч военнослужащих, после заключения договоренности о прекращении огня между Москвой и Киевом. Дональд Туск дал понять, что никаких планов размещения в Украине польских подразделений у Варшавы на данный момент нет.
Я хочу прекратить спекуляции относительно потенциального присутствия войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира. Господин президент это понимает, мы об этом говорили. Решения относительно действий Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Пока что мы не планируем таких действий.
Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска. Сейчас на линии телефонной связи из Варшавы политический аналитик Виталий Цыганков. С ним я побеседовал о том, какие позиции занимали на переговорах в Варшаве президент Франции Макрон и польский премьер Туск. Виталий, есть ли какие-то подробности состоявшейся встречи?
Да, можно сказать сразу, что подробностей не слишком много, потому что оба лидера, и президент Франции, и премьер-министр Польши ограничились заявлениями, и журналистам не разрешили задавать вопросы. Тем не менее, заявления были достаточно важные. Главное, что премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что польские войска не будут развернуты на Украине даже после возможного подписания соглашения о прекращении огня. Чтобы пресечь спекуляции о потенциальном присутствии той или иной страны в Украине после достижения перемирия, решения, касающиеся Польши, будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве, сказал Туск. Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что прочная безопасность в Украине – это также прочная безопасность в Европе. Он сказал, что Украине должны быть представлены соответствующие гарантии безопасности в будущем и согласился со словами Туска о том, что никто, кроме Франции, не будет решать, что будет делать Франция, так же, как никто, кроме Польши, не будет решать, что будет делать Польша. Макрон также заявил, что вместе с США европейцы должны найти решение, учитывающие интересы и суверенитет Украины. Также Макрон и Туск выдвинули определенные условия соглашения такого потенциального, что никаких уступок России без согласия самих украинцев быть не может. А стороной таких переговоров должна быть Европа. Ведь от их результатов будет зависеть и ее безопасность. Мы можем согласиться только на долгосрочный мир с надежными гарантиями безопасности для Украины, подчеркнул французский лидер. Ну и стоит добавить, что несмотря на то, что сами лидеры про это не говорили, но вот французский телеканал сообщил, что во время встречи Макрон выступил за отправку около 40 тысяч человек в Украину после какого-то соглашения, которое будет заключено. И это было по информации французского телевидения BMM-TV. И миссия туда должна прибыть только после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.
А можно ли судить, почему Дональд Туск так жестко высказался по поводу того, что польские войска не будут присутствовать в Украине?
Об этом польские публицисты, ну, не имея полной информации, все-таки пишут, выдвигаются и верят. Но тут несколько довольно очевидных причин. Первая, ну, такая, скажем, политически-историческая, поскольку непростые в истории были отношения между Польшей и Украиной. И вот само такое явление, как польские войска в Украине, они, безусловно, могут вызывать какие-то негативные ассоциации у украинцев или даже у поляков. Другой вопрос в том, что Польша действительно оказывает беспрецедентную помощь Украине и в процентном отношении к своему валовому внутреннему продукту, и в отношении военной помощи. Самая большая помощь оказывается Польшей, балтийскими странами. И сейчас уже как бы есть определенный эффект усталости польского общества от этой помощи. Польша больше других приняла украинцев на своей территории, украинских беженцев. Ну и к тому же в Польше весной будут президентские выборы. Как обычно, борьба очень острая ожидается, нет определенного лидера. И во время выборов вот меньше всего, наверное, лидерам польским хотелось бы, чтобы этот вопрос, скажем так, будоражил еще и польское общество. Что касается президента Франции Макрона, то мне кажется, что после встречи с Дональдом Трампом в Париже он взял на себя роль такого посредника между США и Европой. И можно, условно говоря, сказать, что продвигает слова Трампа о том, что Европа должна оказывать большее влияние на помощь Украине, больше вкладываться в помощь Украине. И именно поэтому, как заявил Макрон, вместе с США нужно искать решение, учитывающее интересы и суверенитет Украины. Так что Макрон, также подчеркивая амбиции Франции как такой исторического сильного государства, он, видимо, берет на себя роль, чтобы вот эти американские призывы на встречах с европейскими лидерами каким-то образом продвигать и найти что-то общее между призывом Дональда Трампа, чтобы Европа больше подключалась, и, скажем, нежеланием многих европейских стран слишком сильно, ну, скажем так, подключаться к украинскому и российской войне.
Из Варшавы передавал политический аналитик Виталий Цыганков. Вообще, вокруг идеи размещения в Украине иностранных войск в случае прекращения там боевых действий возникает очень много путаницы, поскольку в этом контексте часто употребляются словосочетания «миротворческая миссия» или «миротворческий контингент», при том, что создание и размещение таких миссий, формирование миротворческих контингентов – это прерогатива Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Что же касается идеи президента Франции Эммануэля Макрона, то о возможности размещения в Украине иностранных военнослужащих, он говорит уже больше года, предлагая разные варианты реализации такой идеи. Подробнее об этом рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Брюсселе Елена Абрамович.
Идея Макрона об иностранных войсках в Украине за последний почти уже год имела разные интерпретации. Сначала это была довольно такая размытая формулировка. Макрон настаивал, что нельзя ничего исключать, и нужно держать такую стратегическую неопределенность. И когда тогда же генсек НАТО и канцлер Германии категорически выступали против, поскольку выглядело это все как вступление НАТО в войну и еще в горячей фазе. Потом были разговоры об инструкторах подготовки украинских военных на территории Украины с помощью инструкторов из стран Евросоюза. И для Украины это означало бы, что ответственные страны обеспечивали бы защиту неба над регионами, где будут такие учения. И эта идея тоже не особо нашла поддержку в условиях нехватки систем ПВО. Сейчас же речь о поствоенном решении. То есть французские или другие войска могут быть размещены только в случае прекращения огня и установления мира, как гарантия безопасности, пока Украина не станет членом НАТО. И даже, например, глава МИД Германии Аннелена Бербок на прошлой неделе в НАТО на вопрос, поддерживает ли Германия такую инициативу, ответила, что она за любые решения, которые служат миру. Поэтому сейчас это идея, которая обсуждается. Франция ищет союзников в этом проекте. Но важный момент, что это все не на уровне НАТО, а только как отдельные инициативы европейских стран. Это позволяет и не втягивать НАТО в войну, и продемонстрировать избранному президенту США Дональду Трампу, что страны Евросоюза готовы внести свой вклад в поддержание мира.
Это была корреспондент телеканала «Настоящее время» в Брюсселе Елена Абрамович. И почему же все-таки к переговорам о возможном размещении в Украине иностранных войск Эммануэль Макрон не стремится подключить такие структуры, как ООН и ОБСЕ? Вот как на этот вопрос отвечает директор Украинского центра международных исследований Одесского национального университета Владимир Дубовик.
ООН и ОБСЕ, Россия может заблокировать любое решение, которое ей невыгодно. Но здесь тоже, наверное, если не будет согласия России, то вряд ли Франция или Польша будет в такие миротворческие войска свои отправлять. Но, тем не менее, все же инициатива может принадлежать вот в данном случае Париже, Варшаве, может быть, каким-то другим столицам, а не Москве. И поэтому, не дожидаясь как бы, вот, согласия Москвы, поставить ее перед фактом, хочет Макрон, что если будет достигнуто какое-то политическое соглашение, то вот мы уже готовы. Поэтому, в принципе, какие-то традиционные миротворческие организации здесь не рассматриваются. И в Украине тоже, кстати, можно сказать, что, наверное, если бы речь шла о миротворцах ООН или ОБСЕ, то здесь бы больше было бы несогласия. По сравнению с такой идеей, что если будут направлены миротворцы таких стран, как Франция и Польша, которые активно поддерживали все же Украину в эти почти 3 года, с февраля 2022 года, это для Украины более приемлемая была бы, наверное, идея и более эффективная. Как более эффективные такие миротворцы могли бы рассматриваться.
Это был украинский политолог, директор Центра международных исследований Одесского национального университета Владимир Дубовик. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 13 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Избранный президент США Дональд Трамп вчера заявил, что считает ошибкой решение администрации нынешнего президента Джо Байдена предоставить ВСУ право наносить удары по военным объектам на суверенной территории России американскими дальнобойными ракетами «Атакамс». Администрация Джо Байдена на это заявление Трампа пока не отреагировала. В США происходило вчера много важных внутриполитических событий. В частности, Джо Байден объявил чуть ли не о самом массовом в истории США помиловании и сокращении сроков заключения осужденного в Америке. Также стало известно о предстоящей очень скоро отставке директора ФБР Кристофера Рэя, который, к слову, был назначен на этот пост еще во время первого президентского срока Дональда Трампа. Подробнее об этом корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Вадим Алиничев.
Президент Джо Байден помиловал 39 человек, осужденных за ненасильственные преступления, и смягчил приговор в отношении 1500 осужденных, которые уже отбывают в заключение. Я напомню, что ранее в этом месяце оппоненты Байдена подвергли его сильной критике за официальное помилование собственного сына Хантера. И вот в этой связи последний опрос агентства Associated Press показал, что лишь 22% американцев одобрили это решение президента в отношении его сына, а более половины, 52%, сказали, что или решительно, или в какой-то степени не одобряют. Ну, а относительно сегодняшнего помилования Джо Байден разместил заявление на сайте Белого дома, в котором сказано следующее.
Сегодня я объявляю помилование для 39 человек, которые продемонстрировали успешное возвращение к социальным нормам жизни и убежденное стремление к тому, чтобы сделать места их проживания более процветающими и безопасными. Я также смягчаю приговоры для почти 1500 человек, которые уже отбывают длительные тюремные сроки. Многие из них были бы приговорены к меньшим наказаниям, если бы их судили по сегодняшним законам.
Еще одна новость – это грядущая смена руководства в одной из важнейших спецслужб США – Федеральном бюро расследований. Стало известно, что директор ФБР Кристофер Рэй намерен покинуть свой пост в январе будущего года, то есть по окончании президентского срока Джо Байдена. ФБР сообщил об этом накануне, после того, как избранный президент Дональд Трамп дал понять, что намерен уволить Кристофера Рэя и назначить своего номинанта – Кеша Пателя. Ну, разумеется, кандидатуру Пателя еще должен утвердить Сенат. И вот, выступая перед сотрудниками ФБР в среду вечером, Кристофер Рэй признался, что решение далось ему нелегко.
После нескольких недель тщательных размышлений я решил, что в интересах бюро самым правильным будет, если я останусь на своем посту до конца срока нынешней администрации и затем уйду в отставку. Моя цель – это продолжать фокусироваться на нашей миссии и на той незаменимой работе, которую каждый из вас выполняет ежедневно. По моему мнению, это будет лучшим способом не втягивать бюро в склоки и при этом укрепить его ценности и принципы, которые так важны в нашей работе.
Ну и, конечно, интересен здесь тот факт, что Кристофера Рэя назначил на этот пост сам Дональд Трамп в 2017 году, когда был президентом. Это произошло после увольнения предыдущего директора Джеймса Коми. Дело в том, что Коми курировал расследование предполагаемых контактов избирательного штаба Трампа с Российской Федерацией в 2016 году. Но я напомню, что сам Дональд Трамп отрицал все эти обвинения. И вот сейчас Трамп уже выступил с реакцией на это заявление Кристофера Рэя. Он разместил пост в соцсети Truth Social, в котором назвал решение директора ФБР прекрасным днем для Америки, а также добавил следующее.
Таким образом закончится превращение в политическое оружие ведомства, которое известно как Министерство лжеюстиции. Теперь мы восстановим верховенство закона для всех американцев. Под руководством Кристофера Рэя ФБР незаконно провело рейд на мой дом, активно работало над тем, чтобы незаконно подвергнуть меня импичменту и отдать меня под суд, и делало все, чтобы препятствовать успешному будущему Америки. Кэш Патель – наиболее подходящий номинант на роль руководителя ФБР, и он привержен тому, чтобы в нашу страну были возвращены закон, общественный порядок и правосудие.
Также Дональд Трамп успел сделать еще одно важное заявление, на этот раз уже по вопросам международной политики. В интервью журналу Time он сказал, что категорически не согласен с тем, чтобы США позволяли вооруженным силам Украины наносить удары вглубь российской территории американскими ракетами. По словам Дональда Трампа, то, что президент Джо Байден это разрешил, только привело к эскалации войны между Россией и Украиной.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Белом доме Вадима Оленичева. Как я уже упомянул, администрация Байдена на заявление Трампа о ракетах «Атакамс» пока, по крайней мере, не отреагировала, зато его заметили в Кремле. Об этом упомянул пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отметив при этом, что Кремль с осторожностью относится к подобного рода заявлениям.
Само по себе заявление полностью совпадает с нашей позицией. То есть у нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И, конечно, это нам импонирует. То есть, очевидно, Трамп понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта. Вместе с тем, наверное, вряд ли стоит забегать вперед и пытаться прогнозировать или предсказывать, какие будут действия после инаугурации. Время покажет. Дождемся уже того момента, когда избранный президент, собственно, займет свое место в овальном кабинете.
Что же касается Трампа, то он вчера открывал торги на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне своего портрета на обложке журнала Time, объявившего Трампа «Человеком года». Трампу явно было очень приятно получить это звание. В своем коротком выступлении перед тем, как позвонить в колокол биржи, он перечислял свои достижения, хвалил соратников, отмечал, что набрался политического опыта, заверял, что многих вооруженных конфликтов и других критических ситуаций в мире, включая войну в Украине, не было бы, если бы он остался в Белом доме после выборов 2020 года. Заговорил Трамп, в частности, и о ядерном оружии, которое есть в распоряжении США.
Сейчас идут войны, которых при нас не было. Происходят события, которые никогда не произошли бы. Но они произошли, и эти проблемы мы будем решать, потому что мощь оружия сегодня, на мой взгляд, сейчас самая большая угроза. Именно мощь оружия. Оружие сейчас такое мощное, такое разрушительное. Я восстановлю нашу армию, включая ядерные силы. Мне не нравится делать это. Очень не нравится. Мы вынуждены производить ядерное оружие, которое, когда оно оказывается в твоих руках, вгоняет тебя в тоску. Потому что ты понимаешь, для чего оно предназначено. И ты молишь Бога, чтобы тебе никогда не пришлось применять его. Потому что если тебе придется сделать это, то мир уже никогда не будет прежним.
Это было заявление избранного президента США Дональда Трампа на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг. Время свободы. В первом западном окружном военном суде началось рассмотрение по существу уголовного дела против Александра Скобова. 68-летний правозащитник участвует в процессе по видеосвязи из СИЗО в Сыктывкаре. Супруга подсудимого Ольга Щеглова и его 91-летняя мать Наталья Скобова ходатайствовали о присутствии на заседании в качестве слушателей, но судья отказал им, так как они проходят свидетелями по делу, и сторона обвинения еще намерены их допросить. Согласно обвинительному заключению, Скобов не поддерживал проведение так называемой специальной военной операции, сознательно и публично оправдывал взрыв в баре «Патриоты», взрыв на Крымском мосту и поддерживал действия Легиона «Свобода России». В обвинительном заключении также подчеркивается, что Скобов негативно настроен к президенту России, а в своих действиях руководствуется мотивами вражды и политической ненависти. Александру Скобову также вменяют в вину участие в деятельности террористического сообщества. Речь идет об общественной организации «Форум Свободной России». Скобов в ответ зачитал главные пункты антивоенной резолюции «Форума Свободной России», подчеркнув, что сам же ее и составлял.
Как член его редакционной группы принимал непосредственное участие в разработке ему программных документов, в которых выражено наше отношение к нацистскому режиму Путина и развязанной им агрессивной войне против Украины. И эти документы, все программные, есть в свободном доступе информационном. Для меня тут принципиально важны три момента, в составлении которых я действительно принимал участие. Первое. Мы выступаем за безусловный возврат под контроль Украины всех ее международно признанных территорий, захваченных российско-фашистскими оккупантами. Второе. Мы признаем все формы борьбы с нацистской диктатурой Путина, включая вооруженные формы борьбы. И третье. Мы помогаем российским добровольцам, сражающимся в составе вооруженных сил Украины с российско-фашистскими захватчиками.
Это было заявление правозащитника Александра Скобова на суде по его уголовному делу. Время свободы. Теперь еще об одном аспекте прихода к власти в Сирии суннитской исламистской протурецкой группировки Хаят Тахрир аш-Шам, свергнувшей режим диктатора Башара Асада, но считающейся при этом во многих странах террористической организацией. Как события в Сирии могут сказаться на ситуации в бывших советских республиках Центральной Азии, особенно на фоне того, что в России в последнее время резко ужесточилась политика в отношении трудовых мигрантов и принимаются репрессивные законы, включая запрет на прием в российские школы детей мигрантов, не знающих русского языка. Вот как на этот вопрос отвечает таджикский политический аналитик, специалист по вопросам религии Фаридун Хадизада.
События в Сирии, конечно, повлияют на Таджикистан и на Центральную Азию, и непосредственно, и опосредственно. В том смысле, что страна, которая получила большие преференции после изменений в Сирии, это Турция. А как мы знаем, Турция является ключевым членом организации тюркских государств. Это одно. Ну и второе, естественно, у нас здесь есть определенная осторожность, что наши мигранты могут поехать в Сирию или, например, воевать за джихадистские организации. Нетаньяху захватил голландские высоты, которые принадлежали Сирии, откуда происходит Джолани, лидер ХТШ. И я думаю, что это тоже будет каким-то консолидирующим, мобилизирующим фактором для джихадистского движения. Естественно, и с другой стороны, я еще могу сказать, что сейчас в джихадистских структурах некая эйфория. Их пропагандисты стали очень активными и сейчас говорят о том, что таджикские и узбекские мигранты посылают в Сирию этому движению «Катиба Таухид валь джихад» определенные деньги, и весьма немалые. В настоящий момент, если мы скажем, вот Сирия – это типа спектакль, начался только первый акт, и мы не знаем, что будет в пятом акте. Хотим или не хотим, мы должны помнить, что Талибан как-то связан с Аль-Каидой, и ХТШ тоже связано с Аль-Каидой. Поэтому, естественно, не надо забывать об этих рисках. И самое главное, как говорил Наполеон, батальоны можно остановить, но идеологию невозможно. Известно, что, например, недавно, где-то в ноябре месяце, в Узбекистане где-то 11 или 12 человек сторонников ХТШ были арестованы. До этого были в прошлом году, например, в феврале была в Красноярске и в Москве пресечена деятельность ячейки Катиба Тавхид ваджихад. Еще могу сказать, что более того, что 15 августа 2023 года спецслужбы США задержали подростка, который спланировал совершить террористический акт в Соединенных Штатах. Так что, вы понимаете, бесправие, трудности жизни – это легко людей вербовать.
Это был таджикский политический аналитик, специалист по вопросам религии Фридун Хадизада. Фрагмент его интервью в программе «Настоящее время. Азия». Ну и последние темы касаются российских новостей и культуры. Владимир Путин, вручавший вчера государственные награды по случаю Дня Конституции, назвал композитора Александру Пахмутову, который присвоил звание Героя труда, Александрой Патрушевой. Вообще фамилия Пахмутова Путину вчера давалась с большим трудом.
Конечно, не могу не сказать о всенародно любимой Александре Николаевиче Николаевне Пахмутовой. Я имею в виду, допустим, творчество на Александре Николаевне Пахмутовой.
Выступление Владимира Путина на вчерашнем вручении государственных наград по случаю Дня Конституции. Строго говоря, я привожу этот фрагмент не ради того, чтобы посмеяться над оговорками Путина, а чтобы предложить задуматься, что творилось бы в российских средствах массовой информации, если бы аналогичную оговорку допустил бы Джо Байден. Ну и еще из новостей культуры. Вчера состоялось вручение премии «Золотой граммофон». Церемония открывалась, написанная еще несколько лет назад, композицией «Верните память» на стихи пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой. Захарова же значится как соавтор музыки к этой песне, в которой есть такие слова: «Помянем их стократ и рюмкой, и слезой, и горечью наград за их прощальный бой». Думаю, исследователи творчества Захаровой в будущем найдут в этих строках истоки вдохновения, позволившие ей написать бессмертную строчку из другой песни под названием «Сила моя со мной». Строчка звучит так: «Билась я в кровавом бою». Отмечу еще две строчки из песни Захаровой «Верните память». «Земля и небо слились навечно, как это больно, бесчеловечно». На церемонии вручения премии «Золотой граммофон» песню «Верните память» исполняли Елена Север и солист Мариинского театра Роман Широкий в сопровождении симфонического оркестра под управлением художественного руководителя Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева. Сам Гергиев тоже получил «Золотой граммофон» за вклад в музыкальное искусство. Маэстро удалось сделать еще один шаг в своей карьере, встав, наконец, в один ряд с Димой Биланом, Никитой Пресняковым, Стасом Михайловым и Григорием Лепсом. Поздравляем! Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».